Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Денис Тимошенко проведет с вами этот час в студии. Сегодня четверг, 11 апреля. Сегодня наш выпуск вот о чем. Сегодня утром проект Deep State сообщил, что Россия продвинулась в Новомихайловке. Теперь большая часть этого села оккупированного. Накануне боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая держит оборону в окрестностях этого села, предполагал в нашем эфире, что агрессор в случае захвата Новомихайловки пойдет далее на запад на Константиновку, чтобы достичь дороги с Маринки на Угледар. Оттуда же Россия может двигаться или на юг, в тыл украинским войскам у Угледара, или к северу, к Курахово. За день до этого армия России полностью захватила Первомайское к западу от Авдеевки, что создает ей условия для атак на Невельское и далее снова на Курахово. По мнению военных аналитиков, таким образом, Россия пытается срезать так называемый угледарский выступ и захватить сам Угледар, поскольку предыдущие атаки в лоб армии агрессора на этот город не удались. Ну и на всем этом фоне командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи предупредил Конгресс Соединенных Штатов Америки, что армия России имеет сейчас преимущество над силами обороны в артиллерии 5-1 и получит преимущество 10-1, цитата, через несколько недель. В частности, в студии сегодня поговорим о том, насколько реальны планы России захватить Курахово уже этим летом. Есть ли у агрессора резервы, чтобы продолжать бросать под огонь ВСУ целые колонны бронетехники? И сможет ли Россия проломить оборону ВСУ артиллерии вот этим впечатляющим преимуществом, которое может возникнуть на фронте? Также мы обсудим масштабный удар России по украинской энергетике, почему атаки стало труднее отражать и как уже сейчас Украине на уровне правительства, ну и в частном порядке самим украинцам готовиться к будущей зиме. С нами сегодня будут военные аналитики и координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец и эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Друзья, напомню, вы можете принимать участие в нашем эфире, пишите на наши Вайбер и Телеграм. Номер их видите на ваших экранах, +38 095 151 95 05. Не забывайте, что вы можете подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски проектов наших коллег. И вся наша команда будет очень признательна, если поставите лайк этому видео, где бы вы сейчас не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Для начала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, продолжаются штурмы Часовьяра с востока. На юг от Бахмута армия Украины отразила штурм Клещеевки. В направлении Северска агрессор атаковал Выемку и Раздоловку. Авиаудар. Спорное и Верхнекаменское. Западный край Донецка. Атаки на Авдеевском участке в прошлые сутки были направлены на Керамик, Бердичи, Уманское и Нетайлово. Генштаб также дает списки Первомайское. На Маринском участке Красногоровка, Новомихайловка и Георгиевка продолжают быть точками приложения сил для РФ. Deep State фиксирует продвижение россиян в Новомихайловке. Авиаудары. Александрополь, Семеновка, Новокалиново, Бердичи, Нетайлово, Красногоровка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купинск. Упорно продолжаются атаки российских войск на Кирны, а также на Белогор. Авиаудары. Ивановка, Белогоровка и Серебрянский лес. На юге Донецкой области в прошлые сутки, по данным Генштаба, штурмовых действий Россия не предпринимала. Авиаудар, Угледар, Урожайная и Старомайорск.
Этой ночью несколько областей Украины оказались под массированным комбинированным ударом армии России. Противник атаковал крылатыми ракетами Х-101, Х-555, их было в целом 20 штук, кинжалами 6 штук, С-300, их было 12, и Х-59, их 4. Также на Украину летели 40 шахедов, но почти все они были сбиты. Основными целями Российской Федерации стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате атак вспыхнули пожары на энергообъектах во Львовской, Одесской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях. Подробнее о самой атаке и ее последствиях для энергосектора Украины расскажет моя коллега Анастасия Середана со мной в студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну какие регионы сегодня пострадали больше всего, ну и какие цели украинское ПВО смогло сбить сегодня?
Я как раз пересчитал 5 регионов Украины, которые пострадали больше всего, но скажу, что этой ночью под ударами российских воздушных целей сегодня было ряд областей, почти что вся Украина, да, кроме того, что ты пересчитал, у нас была еще и Днепропетровская, и Николаевская, да, и Ровенская, Херсонская, Черкасская, Хмельницкая, Черновецкая области. Просто в этих областях ПВО сбили все воздушные цели, mm-hmm. поэтому нет никаких повреждений. Но скажу, что, в принципе, воздушным силам Украины удалось сбить из 82 целей 57, это 18 ракет, ну и 39 девять шахедов. Начну, наверное, рассказывать с Киевской области, потому как видео разрушений Трипольской ТЭС сейчас гуляет всем интернетом. И скажу, что еще в прошлым летом Центр Энерго говорил о том, что они укрепили эту ТЭС, но их укрепления, они касаются не прямых ударов, поэтому здесь было прямое попадание, здесь было просто без шансов. Из той информации, которая есть сейчас официально, говорят о том, что было три попадания, однако не говорят, чем именно. По анализированной информации можно сделать вывод, что это были кинжалы, потому как были сообщения о том, что кинжалы направлялись в Киевскую область. А этот ТЭС как раз находится в Киевской области. Скажу еще, что так получается, что от этой ТЭС она питает не только Киевскую область и Киев, но от нее еще зависят и соседние области, например, та же Житомирская, Черкасская. Но эксперты говорят, что последствия от разрушений этой ТЭС на себе будет ощущать вся Украина. Касательно Харьковской области, то после сегодняшних атак люди, харьковчане, да, уже ощущают последствия. Синегубов Олег, это глава Харьковской военной администрации, сразу буквально заявлял о том, что около 240 тысяч абонентов остались без света. Сейчас ситуация регулируется. У них до 12 дня в Харькове не работало метро, потом его запустили, и поезда ходили с интервалом через каждых 20 минут. Но говорят о том, что область будет готовиться к тому, чтобы жить по графикам отключения света. Касательно Львовской области, то тут было сразу атаковано два предприятия. Одно это газораспределительная инфраструктура в Стрийском районе, да, а вторая это электроподстанция в Червоноградском районе. Но там было сообщение о том, что быстро все ликвидировали, и здесь проблем с отключением света во Львовской области нет. По Запорожской области говорят о том, что туда летело две ракеты, но их уничтожили, поэтому тоже перебоев со светом в области не фиксируется. В Одессе атаковали непосредственно дронами, и их все уничтожили. Тоже отключения от электроэнергии нет.
Ну, это такая уже не первая, действительно, как ты уже говоришь, комбинированная атака на территорию Украины. В этот раз откуда фиксировались взлеты, ну, откуда это все было запущено, как это все выглядело?
Да, смотри, сначала запускались шахеды, а через некоторое время уже непосредственно ракеты. И вот воздушные силы Украины говорят о том, что 9 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вылез с аэродрома Оленья в Мурманской области, а позже еще 3 МиГ-31К взлетали с аэродрома Савослейка в Нижегородской области.
Ну, а можно ли уже судить, насколько критическими являются повреждения, ну, той же Трипольской теплоэлектростанции, ну, может быть, других объектов, там, на Стрийский район летело огромное количество ракет, ну, сегодня вроде бы Укрэнерго, Центрэнерго, прошу прощения, вот оператор Трипольской ТЭЦ говорил, что ситуация критическая, там вообще не осталось энергогенерирующих мощностей у этой компании.
Да, Украина полностью потеряла все государственные угольные генерации электроэнергии, одна из трех в оккупации, и еще две уничтожили россияне. Поэтому говорят о том, что сейчас ситуация критическая, несмотря на то, что у Украины есть запасы и угля, и топлива, использовать их будет невозможно, потому как все уничтожено.
Власть Украины уже дает какие-то рекомендации относительно будущей зимы населению, к чему готовится?
Официальных сообщений пока нет, но в соцсетях, в телеграм-каналах люди уже пишут о том, что будьте готовы к тому, что придется жить по графикам, несмотря на то, что сейчас лето и отопительного сезона нет, это в плюс, но тем не менее заряжать пауэрбанки наперед стоит, доставать генераторы, которыми пользовались зимой 22 года, тоже стоит, и у кого там есть котлы, которые газовые, твердотопливные, комбинированный вариант, тоже говорят о том, что имейте в виду, зимой лучше запасаться именно, как бы это ни звучало банально, да, дровами, палетами, о том, что может случиться так, что эта зима может быть даже сложнее, чем та зима, которая была в 22-м году.
Ну, мы совсем скоро продолжим обсуждать действительно последствия для украинской энергетики с энергетическим экспертом в студии, как это действительно, что вот у Центренерго уже нет мощностей, и ну, не, очевидно, что это не конец по вот таким вот ударам по энергетике. Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа вот анализировала сегодняшний комбинированный ракетно-дронный удар по территории Украины. Снова целями стали объекты энергетики. Но пока вернемся к фронту. Мой коллега Ярослав Кречко побывал на Авдеевском направлении и, среди прочего, посмотрел, как украинские военные работают с дроном украинского производства «Фурия».
БПЛА «Фурія» фактично ровесник цієї війни. Його сконструювали у 2014 році. Перші прототипи могли працювати в радіусі 30 кілометрів. Зараз же безпілотник може вести розвідку в радіусі 50 кілометрів.
Авдеевки, ну, это больше, ну, так сказать, место сбора, потом перенаправки людей на другие объекты. Они просто туда заезжают, выгружаются, собираются в большие группы и выдвигаются уже по своим направлениям.
На посадку были?
Дуже багато. Як техніки, так і сили постійно пытаются штурмувати. І техніка часто їде, і прийняли той момент, що вже потеплішало, можна і на квадроциклах, на мотоциклах, тобто різноманітно, не так, не лише броня, ну броні дуже багато все одно їде. Ми тоді якраз знайшли батарея D30, по-моему. Ну и... Певно. Было очень интересно.
Есть много птичек, которые, ну, достаточно еще сырые. Можно так говорить. А сейчас ее немного усовершенствовали. Поэтому видео намного лучше в качестве. Много каналов появилось, дальность сделок намного лучше. Ну и с рэбом борется намного лучше.
Яйца!
Парашют! Визуально не видишь самолет. То есть тебе надо сориентироваться по камере, учесть ветер, чтобы на деревьях занесло.
Это шли от...
постоянно мониторить высоту, соответственно, чтобы вовремя открылся парашют, недостаточно ни низко, ни высоко, потому что низко разобьется самолет, высоко будет дальше нести ветром и все равно на деревья попадет.
После посадки всегда в первую очередь складываем парашют, потом меняем АКБ, проверяем техническое состояние птички, все ли с ней нормально. И ждем команды. Ну, градами бьют.
Блок противодействия РЭБ «Комета-М» становится все более распространенным компонентом в российских беспилотниках, ракетах и бомбах. Цифровая антенна-решетка, которая должна защищать систему от помех, стала, по мнению российских военных экспертов, настолько эффективной, что ее устанавливают уже на шахеды, фабы, горланы, ланцеты и даже в ракеты «Искандер». В России могли бы поставить эту систему на постоянное производство, но даже в этой полностью российской разработке есть иностранные компоненты. Моя коллега Ольга Модина разбиралась, насколько опасно для украинского РЭБ «Комета-М», есть ли варианты решения вот этой вот проблемы. Она с нами на скайпе. Оля, привет.
Привет.
Оля, действительно, мы стали замечать, что комету россияне масштабируют гораздо чаще, используют. Возможно, она и в сегодняшних обстрелах сыграла свою роль, что украинское ПВО не стало такой эффективной, как многим бы хотелось. Что дает российским военным вот, использование этого компонента? Зачем они ее ставят? Как они ее совершенствуют?
Ну, давай начнем с того, что, в принципе, работа над кометами в России началась еще в 2007-2008 году, и тогда это было просто 40 килограмм антенновых решеток, где каждая антенна воспринимала и обрабатывала информацию. Понятное дело, что такой габаритный блок просто было практически невозможно присоединить к большинству ракет, и постоянно модифицировали комету, пока она не стала такой миниатюрной, какой сейчас мы ее видим на фотографиях обычно. Это 4 патч-панели, объединенные между собой на одной плате, и каждая из них, как изначально планировалось, она обрабатывает информацию и понимает, что является правдивым сигналом, что ложным. Уменьшенная комета сейчас весит около 1 килограмма, но даже уже сейчас ее снова облегчили, и в зависимости от модификации эта комета может быть там до 350-400 грамм. Беспилотники с кометой, по идее, должны почти не подвергаться действию систем радиоэлектронного подавления и подмены сигнала. И российские создатели, они говорят, что комета как бы защищает навигационные системы, стабилизирует сигналы спутниковой связи и должны как бы побороть препятствия. Вообще, по тому, что заявляют, опять же, российские создатели, по уровню комета, она похожа на аналогичные антенны НАТО. Но эта антенна, она имеет ограничения. И как раз-таки о нем хотелось бы подробнее немножко поговорить, потому что одновременно комета может нейтрализовать только 3 системы РЭП. То есть 4-я система пробьет как раз-таки защиту кометы. И вот учитывая то, что уже украинцы проверили эту систему, уже они тут знают изъян, то уже есть несколько подтверждений того, что были сбиты ракеты с этой кометой именно по такой схеме. Россия начала ставить не 4 патч-панели в ракету, а по 8. То есть это значит, что математически усложняется ситуация для украинских военных, потому что теперь нужно нейтрализовать 7 систем РЭБа, а потом уже на 8-м действие кометы, как говорится, прекращается.
Оля, ну вот такие достаточно сложная схема. Давай вот просто расскажем, да, что может РЭП, если нет этой кометы, да, ну какая вот ее непосредственно функция в вот этих вот ракетах, в шахедах. То есть просто сажаются эти воздушные цели, перехватывается ими управление, да?
Да, получается, что на самом деле, если в ракете нет кометы, то в принципе РЭБы могут спокойно посадить все, что движется на Украину. Если есть комета, то, конечно же, занимает время того, чтобы отключить вот эти вот 3 патча из 4. В связи с этим очень сложно останавливать то, что двигается на Украину. Но, опять же, давай говорить о том, что уже есть информация неоднократная о том, что в каких бы видах оружия кометы не было, украинцы научились с ней бороться. То есть есть уже зафиксированные случаи, когда украинские военнослужащие 4 машинами РЭП, Буковель, опять же, 4 машины, то есть то, что я говорила изначально, 4 патча, 3 она останавливает РЭПа, после этого 4-й само собой отключается. То есть, когда украинские военнослужащие 4 машинами РЭП Буковель просто смогли задавить Орлан, где в тот момент, как потом уже увидели по разбору этого Орлана, где и была комета. Опять же, в сентябре 2023 года, когда спрашивали в вооруженных силах Украины о том, что есть ли что-нибудь, что могло бы противостоять комете, тогда говорили о национальной системе РЭП Покрова и говорят, что она может противодействовать комете.
Получается, рецепт противодействия кометы больше РЭБов.
Да, на самом деле так оно есть. Плюс в разговоре с экспертами, которые нам помогали делать материал, статью вы сможете прочитать на сайте Радио Свобода, они говорили off the records, что есть уже несколько проектов, которые тоже будут помогать бороться с такими моментами, как комета, да, потому что все понимают, что сейчас такая война в Украине — это настоящая гонка технологий. То есть когда что-нибудь Россия применяет новое, украинцы сразу же ищут вариант, как этому противостоять. Как только Запад передает Украине новое оружие, Россия ищет, как к этому противостоять. То есть постоянно такая война гонок, и для того, чтобы действительно в этой войне выигрывать, нужно очень быстро реагировать на то, что происходит. И вот Off the Records нам сказали, что есть проекты, над которыми сейчас работают, которые в будущем должны будут защищать и помогать Украине вот бороться с такими вещами, как комета.
Спасибо, Оля. Ольга Модина была в нашем эфире. Мы идем дальше. Пока Кремль бомбит энергоинфраструктуру Украины, в России пострадавшие от прорыва дамбы в Оренбургской области скандируют «Путин, помоги». В регионе проходят митинги с требованием компенсации за разрушенное жилье. За три дня в российском Орске трижды прорвало дамбу, на строительство которой в 2014 году, по данным мэрии, ушел 1 000 000 000 рублей. Затоплены более 10 тысяч домов. Главный строитель сооружения винит в прорыве грызунов. И вот как реагируют россияне на произошедшее.
А почему вы не говорили это 3 апреля? Когда вы сказали, что дамбы в порядке и нам нечего бояться?
Почему ты и Куренковым отчитали, что за неделю сказали эвакуацию?
Вот смотрите, то есть получается, начинают блокировать. Подъехала сначала одна машина, потом другая.
Россия, как помним, 8 лет войны на Донбассе отрицала, что в украинском регионе есть ее войска. В принципе, эта тактика и дала свои плоды. Ведь сегодня и для внутренней аудитории, и для оккупированных территорий, даже для Запада, Кремль повторяет формулировку. Якобы только теперь Россия напала на Украину за то, что 8 лет бомбили якобы Донбасс. Часто пропаганда агрессора даже оправдывает этим разрушение Авдеевки, Бахмута и других городов, ведь это за Донбасс. Моя коллега Светлана Кузьменко разобрала главную манипуляцию России.
Где вы были 8 лет, когда бомбили Донбасс? Слышали такое? Так вот, это ключевой фейк российской пропаганды. Его запустили сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину. И до сих пор повторяют в соцсетях и на российском ТВ. Почему это фейк? Объясняем. Начнем с 8 лет бомбили Донбасс. Российская пропаганда пытается убедить, что якобы Украина напала на собственный регион, а затем 8 лет наносила удары по оккупированному Донбассу. Как же было на самом деле? Россия разрушала Донбасс в 2014 и продолжает делать это сейчас. Весной 2014 года военные армии РФ без знаков отличия и подконтрольные им группировки стали захватывать города в Донецкой и Луганской областях. Пропаганда Кремля тогда говорила, что правый сектор прямо с Киевского Майдана идет захватывать Донбасс. Но правый сектор так и не появился, а российское оружие – да. Уже в первые месяцы гибридные силы России начали использовать артиллерию, танки, зенитно-ракетные системы. Они разрушали дома, предприятия, аэропорты, сбивали самолеты. А что же происходило в следующие 8 лет? После заключения первых Минских соглашений линия фронта практически не двигалась, а новых разрушений в оккупированных городах почти не прибавилось. Контролируемые Россией группировки регулярно обстреливали прифронтовые территории, которые контролировала Украина. Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и многие другие села рядом. А вот как после 8 лет якобы бомбежек ВСУ выглядели. Луганск, Горловка, Дебальцево. Торез, теперь Чистяково. Все эти города оккупированы Россией с 2014-го. А вот фото свободных украинских городов после атак России уже в 22-м. Харьков, Изюм, Мариуполь, Бахмут, Угледар. Идем дальше. Тезис «Где вы были 8 лет?». Кремль хочет убедить, что до Донбасса никому не было дела в других регионах Украины. А вот факты. Людям в оккупации до сих пор начисляют украинскую пенсию. Киев годами бесплатно поставлял воду, газ, электричество в оккупацию. У выпускников есть льготы на поступление в вузы на свободной территории Украины. Был введен статус ВПЛ. Выехавшие из оккупации люди получают выплаты. Оккупация Донбасса, война на Востоке и проблемы переселенцев все 8 лет оставались одними из топ-тем СМИ. Зачем Россия распространила и продолжает распространять этот фейк? Так уничтожение украинских городов получает условное оправдание. Пропаганда РФ подает это как месть за мифическое «бомбили Донбасс». Еще так можно противопоставить Донбасс остальной Украине.
С нами военный аналитик, координатор группы информационного сопротивления Константин Машовец. Здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, я не аналитик, я глядач.
Спасибо, что поправили. Скажите, интересно ваше мнение, Константин. Сегодня достаточно такое, ну, очередной комбинированный ракетно-дронный обстрел территории Украины, объекты энергетики, полностью разрушена Трипольская ТЭС, есть повреждения в ряде областей Украины. В чем секрет вот таких вот относительно успешных ракетно-дронных атак по территории Украины, по объектам энергетики, с вашей точки зрения? Тут мы скоро будем говорить с энергетиком в нашем эфире, и такое впечатление, что следующая зима будет тяжелее, чем зима 2022 года.
Ну, все верно. Противник целенаправленно бьет по определенным объектам для того, чтобы создать коллапс в энергетической сфере страны. Что-то непонятно. По-моему, все понятно.
А почему это так успешно? Это из-за того, что эти не хватает ПВО, не хватает снарядов к ПВО, какой-то особо...
Ну, массированный обстрел, средств ПВО не хватает. Вот по определенным причинам противник знает, как преодолевать систему ПВО, массирует силы и средства в ходе нанесения удара, достигает своих целей, ряда целей.
Какая военная цель в том, чтобы положить энергетику уже сейчас? Как это повлияет, ну, в расчетах Кремля на политику Украины?
Всестороннее повлияет. Всестороннее повлияет. Энергетика – это то, на чем базируется многое чего. Как в экономике, так и в административно-организационном плане. То есть энергетика – это основа, один из основ, фундамент жизнедеятельности страны и государства.
Я вот напомню, совсем скоро мы поговорим с экспертом по энергетике, он присоединится к нам, мы вот обсудим действительно, как это так, что делать, ну, обычным украинцам, ну и всему государству из-за того, что, ну, вот разрушены уже очень многие энергогенерирующие мощности. Константин, давайте по фронту. Сегодня проект Deep State сообщил, что Россия продвинулась в Новомихайловке. Уже большая часть этого села находится в оккупации, судя по карте Deep State. Накануне боец 79-й отдельной десантно-штурмовой, который держит оборону там, в нашем эфире сообщил, что, ну, по его мнению, Россия после захвата Новомихайловки пойдет далее на запад, на Константиновку. Ну, вот местный населенный пункт там есть, видите, к западу, чтобы достичь дороги с Маринки на Угледар. Ну, оттуда уже может двигаться на юг, в тыл украинским войскам у Угледара. Но за день до этого армия России захватила Первомайское к западу от Авдеевки, что создает условия для атак на Невельское, ну и, возможно, далее на Курахово. Костин, мы с вами уже много раз, да, говорили о том, что вот этот участок фронта, это для того, чтобы создать угрозу вот этому так называемому угледарскому выступу. С вашей точки зрения, ну, вы наблюдаете, да, за ситуацией, благодаря чему именно там сейчас удается, ну, продвигаться России?
Ну, также благодаря тому, что и на других направлениях удается продвигаться. Недостаточно силы средств, не хватает людей, боеприпасов, средств ведения войны. Ну, естественно, украинское командование вынуждено латать систему обороны, поддерживать с направления на направление. Противник наступает, он обладает превосходством в силах и средствах. Вот. То есть, тут понятна причина, почему он наступает.
Направление на Курахово – это одно из стратегических вот с этим летом. Там Буданов говорил, что будет Часовьяр и Покровск.
Нет, это не стратегическое направление. В оперативно-тактическом отношении это важное направление, но это не стратегического уровня направления.
Мы сейчас видим, что Россия, ну, вот так жонглирует количествами атак по разным участкам фронта. Сейчас лидирует Бахмутское направление. Это так специально делается или это вынужденная вот такая вот ситуация, что сейчас на Бахмутское направление, до этого было как раз на этом Новопавловское направление?
Не жонглируют, они чередуют. В рамках организации ведения боевых действий они чередуют направления. Могут наступать там, где могут наступать, где... Считают, что оборона ВСУ ослаблена.
То есть они так щупают атаками, насколько она ослаблена?
Не знаю, я не понимаю этого термина «щупать». Но я еще раз повторяю, они имеют определенные сведения, данные о состоянии системы обороны вооруженных сил Украины. Ну и пытаются наступать на тех направлениях, где считают это возможным и целесообразным.
Там сейчас сложилась такая опасная ситуация у Часовьяра. Очень многие... Говорят, что обозреватели Deep State нельзя переоценить вот этого населенного пункта. Как россияне собираются его брать? Там вот передовые подразделения, агрессоры уже подошли вот впритык к району. Канал, они будут заходить в город, стараться, пытаться его окружить. То и то одновременно. Как вы это видите?
Да, Часов Яр им нужен для того, чтобы прорваться на Константиновку. Сам по себе Часов Яр значительного, скажем так, значения в оперативном отношении не имеет. Это просто район обороны, который им мешает продвинуться к Константиновке и создать угрозу на Краматорском направлении. Вот. Им они хотят продвинуться туда, в сторону Константиновки больше. Ну, просто Часов Яр у них на пути лежит.
Как они будут его брать, как вы думаете? Вот мы видим там несколько выступов, да, к востоку от Часового Яра. Там уже вырисовывается какая-то тактика.
Как обычно, обойдут через Богдановку и Клину с севера и через ступочки с юга.
Ну, то есть никто врываться в город, сразу там навязывать вооруженным силам Украины уличные бои, особенно учитывая то, что на возвышенности находится?
Сначала создадут, попытаются создать благоприятные условия для штурма города. То есть охват осуществят, скорее всего. Uh-huh. Но для этого им надо взять Ивановское полностью и вытеснить наши войска с рубежа Клещеевка-Андреевка.
Вы говорите о том, что Часов Яр – это только ступенька по дороге на Константиновку. Ну, а Часов Яр же на высоте – это тоже меняет картину боевых действий. Там же будет в огневом контроле Славянско-Краматорская агломерация вся, или нет?
Что? Ну, я же еще раз повторяю. Ну, система обороны, район обороны ВСУ в районе Часов Яра – если противник, планы его на кампанию 2024 года связаны с Краматорским направлением, так или иначе будет пытаться брать. Что тут пояснять?
Нет, я к тому, что вы говорите, ну, что Часов Яр это еще полбеды. Беда, если они возьмут Константиновку. Но ведь на возвышенности доминирующая высота Часов Яр.
Ну и что? Ну что, ну на возвышенности что? Ну это некоторым образом ему усложнит действия, не более.
А для сил обороны, которые находятся в Славянске, Краматорске, вот в этой вот агломерации, это же усложнит, ну даже не надо будет им заходить, я так понимаю, агрессору, а достаточно уже, но они будут все видеть и артиллерии, ну как бы наносить поражение.
Кто по ком будет наносить поражение?
А россияне по силам обороны.
Ну, такие россияне наносят поражают позиции ВСУ, ну и ВСУ в ответ поражают. Боевые действия идут, это предусматривается содержанием и смыслом ведения боевых действий, нанесение поражения противостоящим войскам.
Константин, мы видим, вот там уже целое кладбище техники, подбитой российской под Уманским. Как вы охарактеризуете ну, вот такую манеру ведения боевых действий армии Российской Федерации? Они там на что рассчитывают? Насколько много у них этой техники? Вы постоянно анализируете резервы, которые есть у России. Я так понимаю, что там не густо.
Как попытку ускорить темпы наступления. Наступление в плотных боевых порядках и колоннами войск позволяет противнику ускорить передвижение на местности. Вот. Но этимология принятия решений такого рода командно-тактическом звене войск противника, она для меня несколько удивительно, потому что такого рода решения принимаются обычно тогда, когда считают противостоящую оборону противника малобоеспособной или неспособной оказывать эффективное сопротивление. То есть противник считает, что даже не надо в боевые порядки разворачиваться, да, вот, колоннами наступать, просто продвигаться. Вот. Ну, не знаю, кто там что, какую разведку и мониторинг ведет. Ну, я считаю, эти решения командных структур российских на тактическом уровне, мягко говоря, ошибочными.
Более того, что, ну, насколько я понимаю, у них там не так много этой техники и личного состава. Они не могут их так сжигать прямо без, ну, объявления мобилизации. Я вот к вашему посту, да, апеллирую по резервам российским. Нет там особо каких-то резервов. Все уже на фронте.
Объединенная группировка вооруженных сил Российской Федерации на юго-западном ТВД располагает на данный момент больше 3 тысячами танков и порядка 7 тысяч боевых бронированных машин. Много это или мало, ну, смотря как оценивать, с чем сравнивать, и как они размещены, на каких направлениях сконцентрированы и так далее. Группа войск «Юг», которая сейчас наступает на Краматорском направлении, она достаточно мощная в этом отношении. Вот. Там действует 2-й армейский корпус, 3-й армейский корпус из состава вот этой группировки войск, усилен еще и группировкой воздушно-десантных войск из 2 дивизий воздушно-десантных. Ну, то есть там еще этот так называемый добровольческий корпус российский, там целый ряд их формирований. Ну, то есть там войск достаточно. Достаточно степень их укомплектованности основными типами и образцами вооружения и военной техники, ну, пока это позволяет им вести наступательные действия, вот, активно их использовать. Что будет дальше, не знаю. Зависит от целого ряда факторов. Вот. От способности российского военно-промышленного комплекса производить это вооружение и военную технику до способности снимать с длительного хранения, восстанавливать уровень их боеспособности. Вот. Ну, то есть, пока я не вижу там особых, скажем так, предпосылок к тому, что у противника там кончится ВВТ или это самое, людей у него много, а ВВТ, ну, да, укомплектованность в отдельных формированиях там составляет от 30-40% по ВВТ. Ну, постоянно противник подбрасывает подкрепление.
Тем не менее, вы пишете в Фейсбуке, что Россия, скорее всего, скоро станет перед выбором продолжать, ну, сосредоточиться на Славянско-Краматорской агломерации или на срезании вот этого Кураховского-Угледарского выступа. Ну, то есть, две масштабные операции на двух направлениях, она не потянет этим летом.
Я не это имел. Вы невнимательно читали.
Поясните, пожалуйста.
Я не это имел в виду. Я имел в виду о том, что ситуация на данный момент. Противник сейчас наступает, ну, ведет активные наступательные действия на нескольких операционных направлениях. Ну, то есть, на Краматорском он активно наступает, интенсивно на Покровском. Вот, на, скажем так, северном фасе Кураховского-Угледарского выступа, плацдарма, вот, готовится возобновить активные наступательные действия на Купянском направлении, пытается восстановить положение в районе Старомайорска и на Ореховском направлении, то есть там тоже идет активные наступательные действия. Так продолжаться долго не может, никаких ресурсов не хватит, даже у российского командования.
Чтобы одновременно на всех фронтах.
Да, ему придется, ну, момент выбора приближается, то есть надо будет сосредоточиться на каком-то одном, ну, или там смежных операционных направлениях, там в рамках одной-двух группировок войск. Размазывание усилий, вот это вот тычки растопыренными пальцами, они, ну, просто с оперативно-стратегической точки зрения они неэффективны. Вот. Например, на Кураховском направлении противник уже фактически задействовал все быстрые так называемые свои резервы. Там у него 2 батальона осталось в резерве. Вот. Нечем наращивать усилия при желании. Начал вводить на Покровском направлении недоформированную 27-ю мотострелковую дивизию, ну и так далее. То есть уже очевидно, момент этот приближается, то есть необходимость выборов, то есть сосредоточение усилий на выбранном направлении. Вот там вы правильно заметили, когда вопрос задавали о том, что там это связано с целым рядом факторов, но главный фактор – это планы на кампанию 2024 года. То есть, очевидно, что усилия будут сосредоточены именно там, где противник, ну, или близко к тому району, где противник предполагает организовать летом, осенью наступление большое.
Мы можем судить по, ну, по каким-то косвенным признакам, где это может быть?
Не можем. Пока не можем.
Ну и я попрошу вас прокомментировать вот слова Кристофера Каволи, командующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе, американского генерала. Он, выступая перед Палатой представителей, сообщил, что 5 к 1 сейчас преимущество в артиллерии у России, а может в течение, через несколько недель быть 10 к 1. Как это отразится на фронте? Это же колоссальное преимущество. Такое было преимущество у России в артиллерии?
Негативно это отразится. Ну, негативно, объективно, что тут, ну, даже...
Я к тому, как это будет в конкретном ВОПе, да? Ну, то есть люди, ну, украинские защитники просто будут вынуждены оставлять позицию за позицией. Это шквал огня просто колоссальный.
Да, да, ну, это известная тактика, которая применяет методология российской команды. Огневой вал и плюс массированный пехотный штурм.
Еще про Купинское направление вас спрошу. Там затихли боевые действия, но, так понимаю, скоро оживятся они.
Я думаю, что да. Ну, там перегруппировал противник 47-ю танковую дивизию, там ряд подразделений. Вывел базовый район части и подразделения 11-го армейского корпуса на восстановление. Вот. Но, очевидно, следствием такой перегруппировки будет, я думаю, возобновление атакующих и штурмовых действий противника на ряде участков. Скорее всего, прилегающих к дороге Сватово-Купянск и с севера на Петропавловку через Синькивку.
Еще уточняющий вопрос по поводу того, что России придется выбирать главное направление для удара. А когда, ну, это может случиться? Когда мы сможем это понять по каким-то косвенным признакам? Сколько времени еще пройдет? Как думаете?
Не знаю. Не могу сказать. Ну, момент, первые признаки уже видны. Как бы, то есть, начинаются сложности с резервным компонентом у противника. То есть, ощущается, скажем так, недостаток сил и средств, которыми бы возможно было развивать тактический свой успех в оперативной. Вот. То есть приходится изымать эти силы и средства, продолжать их бросать в бой, вводить в бой. Вот. Для наращивания усилий непосредственно в тактической зоне. Ну, всего противник мает там где-то, имеет где-то около 60-62 тысяч военнослужащих в составе формирования так называемого быстрого резерва. Просто их состояние по уровню боеспособности, ну там, скажем так, дискуссионное. Потому что значительную часть этого резервного компонента составляет формирование, выведенные из первого эшелона на восстановление боеспособности. Там у них проблемы с ВВТ и, скажем, с укомплектованностью. То есть, например, если вы с формальной, официальной точки зрения выводите, например, танковый полк в резерв, а у него в составе этого танкового полка осталось там вот укомплектованность уровень этого танкового полка, ну и 13-15 танков, где-то чуть больше танковой роты на ходу, ну, можете судить. То есть с формальной, официальной точки зрения у них там достаточно формирований в резерве. Просто их уровень боеспособности, скажем так, вызывает вопросы определенные. Но это не касается тех резервов, которые противник формирует, так скажем, вне зоны так называемой СВО или там на своей территории, которые можно отнести к категории стратегических резервов. Там сейчас армейский корпус развивающийся в Ленинградском военном округе. По-моему, еще одна армия общевойсковая разворачивается. Переформируется целый ряд бригад в дивизии, Ну, то есть, ну вот, например, 21-я бригада из состава 2-й гвардейской армии переформирована в 27-ю дивизию, формально. Но, очевидно, она недоукомплектована, и, в первую очередь, ВВТ. Я там писал когда-то, приводил пример о том, сколько надо единиц ВВТ поставить в эту дивизию, чтобы она стала боеспособной полностью. Но противник уже посчитает, что нужно вводить ее подразделение в бой. И начал водить на Покровском направлении. Есть вот такие нюансы.
Спасибо вам за нюансы, за анализ. Константин Машарец, военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. К нам присоединяется эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. Геннадий, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, взаимно.
Геннадий, очередная ракетно-дронная атака на сугубо уже, я так понимаю, на объекты энергетики и снова прилеты, ну уже даже нечего скрывать, да, облетают кадры того, как горит Трипольская ТЭС, все телеграм-каналы, ну и Центрэнерго заявило, что все их генерирующие мощности уничтожены фактически. И это все накладывается на уничтоженные мощности предыдущие волны атак. Там есть действительно очень серьезные повреждения. А насколько это все необратимо, непоправимые потери для сейчас энергосистемы страны? Ну вот Центрэнерго вообще, я так понимаю, не может производить электроэнергию. Это так?
Ну, этот вопрос следует задать Центрэнерго, безусловно. Но если речь идет о том, что происходит сейчас, то я, честно говоря, не вижу каких-либо отличий от того, что происходило, например, в начале отопительного сезона прошлого года, то есть 22-23 года. Там были не менее серьезные удары по энергосистеме Украины с не меньшими по влиянию последствиями. Но энергосистема выстояла, мало того, что выстояла, она еще и восстановилась к началу отопительного сезона 23-24 годов. Более того, было введено в эксплуатацию еще и дополнительные мощности генерации. И даже тот факт, что даже после всех этих атак существуют определенные ограничения по энергоснабжению лишь в отдельных районах страны, то есть даже не в регионах, в отдельных районах страны, свидетельствует о том, что объединенная энергосистема страны работает, будет работать, несмотря на все сложности и все проблемы, которые необходимо решать. Эти проблемы действительно сложные, но они все решаемые. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что абсолютное большинство украинских потребителей будет и с электрической, и с тепловой энергией, как в течение межсезонья, так и в следующем отопительном сезоне.
Так что, в предыдущие разы тоже были полностью разрушены теплоэлектростанции. Вот сейчас Миевская разрушена, Трипольская разрушена. Там, кажется, били больше по блокам, да, отдельным, по распределительным станциям, по трансформаторам.
Ну да, в основном по подстанциям Укрэнерго. То есть там наносились удары именно по объектам, которые позволяют распределять электрическую энергию. Это обходилось намного дешевле, чем нынешние удары, там на несколько порядков дешевле. Но это имело не меньшее по влиянию последствия для работы энергосистемы. Ведь генерируемую на тех же самых станциях атомных, тепловых, электрическую энергию просто нельзя было куда-либо распределить. Вот. Ну и опять же, ну, не следует говорить, что не били по объектам, по станциям, и на тот же Бурстын прилетало.
Я к тому, что об уничтожении целой станции речи не шла, как сейчас. Сейчас вот заявляют уже о том, что целая станция уничтожена.
Ну, здесь опять же следует говорить о каких-то предварительных оценках. И опять же, то, что мои коллеги и я видели на станциях год назад, оно также как-то не вселяло оптимизм. Поэтому, да, проблемы есть, и проблемы необходимо решать, и пути решения этих проблем также существуют. Если действительно есть объекты генерации, которые нельзя восстановить до начала отопительного сезона, следует выбирать другие пути решения этой проблемы, создавая и устанавливая установки меньшей производительности, которые объединяют, будут объединены в малые системы распределения. То есть, по большому счету, идти по пути Европы, которая уже давным-давно работает по такой схеме в децентрализованной и разукрупненной энергетике. Это, кстати, задача следовала, была поставлена в том числе и в стратегии энергетической безопасности Украины, и в энергетической стратегии. Другое дело, что никто к ее решению в таком большом масштабе не приступал. Ну, вот сейчас несчастье помогло.
Господин Рябцев, а где взять эти небольшие установки? О чем идет речь? Их покупать надо? Их надо просить у западных партнеров Украины? Как это происходит?
Их на самом деле много. Эти когенерационные установки, то есть те установки, которые производят одновременно электрическую и тепловую энергию, они выпускаются не только в Европе, но и в Украине производятся. У нас достаточно большое производство налажено. Да, это, можно сказать, мелкосерийное производство. Это установки мощностью там, от 5 до 30 мегаватт установленной мощности, там, электрической или тепловой мощности каждая. Они используют разные виды энергии, разные виды топлива, в зависимости от того, кто их производит и где их производит, для каких целей. Это может быть и топливо, и природный газ, и газовый конденсат, и энергетический уголь, и торф, и продукты, отходы сельскохозяйственного производства. Это может быть топливо, может быть биомасса. То есть здесь главная идея состоит в том, чтобы вместо небольшого количества крупных объектов, которые очень сложно защитить, создать множество объединенных в небольшие системы распределения энергетических установок, которые могут выполнять те же самые задачи, которые раньше выполняли крупные тепловые электростанции, которые, кстати, в последние годы никогда не работали на полную мощность по разным причинам.
У нас с вами пару минут осталось. Там же были укреплены вот основные теплоэлектростанции украинские, 10 миллиардов гривен на это потрачено. И что?
Дело в том, что существует три степени защиты энергетических объектов. Первая степень защиты, которая была внедрена на всех энергетических объектах Украины в конце прошлого, начале нынешнего года, это защита от обломков, от раскаленных обломков дронов, сбитых ракет и так далее и тому подобное. Второй уровень защиты, которым оснащены не больше 50 объектов, это защита от ударов дронов. То есть это бетонное укрепление. И третий уровень защиты, так называемые шелтеры, это уровень защиты от управляемых авиационных ракет. Вот эти шелтеры, они присутствуют на единичных объектах в Украине. Ну, это в первую очередь, безусловно, атомные электростанции. Но что касается там других объектов, то таких укреплений, безусловно, нет. А удары были нанесены в первую очередь управляемыми авиационными ракетами. И от них, естественно, защита первого уровня, да и даже защита второго уровня не помогает.
Но мы не можем говорить, да, что эти деньги были потрачены пустую, они, ну вот укрепления, да, они делают свою работу.
Ну так это же, собственно говоря, не одна была атака, на, в том числе и на эти объекты. И эти атаки будут продолжаться. Но другое дело, что на те станции, которые уже существенно повреждены, то есть их восстановление возможно только в том случае, если, первое, эти станции можно будет восстановить до начала отопительного сезона, второе, если в настоящее время есть достаточно ресурсов и существует оборудование в запасе, которое можно заменить, то, которое выведено из строя, и третье, это в том случае, если будет гарантирована стопроцентная защита от дальнейших ударов, mm-hmm. от возможных ударов. Но, спасибо. По-моему, вот здесь нет выполнения этих трех условий для тех станций, которые повреждены во время последней атаки.
Спасибо, Геннадий. Геннадий Рябцев, эксперт по энергетике, был вместе с нами. Писатель и журналист Станислав Асеев, который прошел российский плен, сейчас воюет в рядах ВСУ на Донецком фронте. С ним пообщались мои коллеги с настоящего времени.
Может быть, кто-то посмотрит интервью, и еще один человек мобилизуется, кто знает.
За последние годы писатель, журналист и бывший политзаключенный Станислав Асеев много общался с прессой. Но как солдат-доброволец делает это впервые.
В армии только рада, если вы приходите. Какая разница, какая у вас фамилия? Вот бери лопату и делай то, что и все, если ты уже сюда пришел. Да.
Более месяца Станислав Асеев служит пехотинцем 109-й бригады территориальной обороны под Авдеевкой на передовой.
Между нами поле находится, да, они не рискуют его пересекать пока что. Мы в основном находимся под огнем их артиллерии и авиации.
С момента захвата Донецка в 2014 году Станислав Асеев оставался в оккупированном городе и писал для украинских СМИ под псевдонимом Васин. Летом 2017 он пропал.
В Донецке пропал журналист и блогер Станислав Асеев. Информацию об исчезновении внештатного сотрудника Радио Свобода подтвердила служба безопасности.
Позже выяснилось, Асеев был задержан оккупационными властями. Российская пропаганда лепила из него образ украинского шпиона. За проукраинскую позицию Асеева приговорили к 15 годам.
Вы донбасский парень, вы уроженец Макеевки. И вдруг на сломе ситуации вы принимаете решение для себя. Не Донбасс, а Киев, Украина.
Я бы не ставил таким образом вопрос. Дело в том, что для меня лозунг «Единая Украина, единая страна» – это не просто абстракция, это действительно то, во что я верил и продолжаю верить. И Донбасс, безусловно, географически является частью Украины.
Станислав Асеев пробыл в плену 2.5 года. Большинство времени в Донецкой закрытой тюрьме – изоляция. Узников там постоянно били током с помощью армейского телефона. Тапика. Кстати, такой аппарат часто можно увидеть здесь, на фронте. Но не для пыток, а для полевой связи.
Вот смотри, телефон, да, по которому ты будешь там передавать с определенным интервалом такую-то информацию. Я, естественно, понял, что это та штука, провода от которой, в общем-то, ко мне привязывали в 17-м году товарищи из МГБ. И каждый раз, когда Тапика, он каким образом состоит? Вы берете трубку и крутите ручку, да, чтобы получилась связь. В обычной ситуации это нормально. Но когда эту ручку крутили, чтобы шел ток к вашим пальцам и к уху, конечно, мне понадобилось некоторое время, чтобы убедить себя в том, что это просто телефон. Да? Вот тебе нужно сейчас передать информацию, положил трубку и забыл об этом.
Станислава Асеева освободили в конце 2019-го. Об изоляции и пережитых там ужасах он написал книгу.
Россия – это современная вот такая изоляция. Или, если хотите, изоляция – это модель современной России, вот, которая, к сожалению, поглотит всю нашу страну, если не бороться.
Уже после начала полномасштабного вторжения России Станислав Асеев основал фонд «Инициатива справедливости», который за вознаграждение собирает информацию о подозреваемых в военных преступлениях российских военных и коллаборантов.
С Украиной нельзя поступать так, как вы поступили в Буче, в Ирпене, в изоляции, в других вот таких ключевых местах. Нельзя просто приехать, изнасиловать, потом даже проиграть в войне. И забыть о том, что происходило в Бучі, и никто не понесет ответственность, мы получим Бучу снова.
Доброго вечера. Дякую за цю зустріч.
Лауреата нескольких украинских и международных премий за литературу и общественную деятельность Станислава Асеева не раз приглашали работать за границей.
Естественно, я бы с удовольствием писал книги, занимался публицистикой, жил бы там где-то в Европе и занимался тем же самым фондом. Я в бронежилете и в камуфляже вынужденно, да, потому что есть угроза стране.
Согласно Женевской конвенции, бывшего гражданского пленного Станислава Асеева без его желания вообще не могли призвать в армию.
Наверное, единственный страх, который у меня есть, даже не столько погибнут, сколько именно плен. Именно потому, что я знаю, что это такое и что меня будет там ждать, особенно во второй раз, после всего, что я уже сделал за 3 года.
Выступая на Западе с лекциями о том, как пережить плен, писатель и публицист Асеев часто слышал вопрос: когда закончится война? Пехотинец ВСУ Асеев уверен, то, что началось 10 лет назад с оккупацией Крыма, закончится именно там.
Я считаю, что если мы отобьем Крым, то на этом политический режим Путина закончится. Он никогда не сможет объяснить ни своей политической и военной элите, ни самим россиянам, почему он потерял Крым.
Монтажки делают. Тут какие-то были самые монтажки, нужно будет остаться.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами, друзья. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода Орг» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».